Витька сел на край стола и устало потер уши. «Ничего у меня сегодня не получается», — сообщил он. «Дурак я сегодня. Дубли сотворил, получился какой-то совершенно безмозглый. Все ронял, на ум клайдец сел. Животное. Треснул я его по шее, руку отбил. И окунь дохнет систематически. Я подошел к дивану и заглянул в ванну. А что с ним? А я-то откуда знаю? А где ты его взял? На рынке». Я поднял окуня за хвост. «А что ты хочешь?» «Обыкновенная снулая рыбка». «Дубина», — сказал Витька. «Вода-то живая?» «А-а-а», — сказал я и стал соображать. Что бы ему посоветовать? Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване Царевиче и сером волке. Джин в бутыле двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи. «Протер бы бутыль», — сказал я, ничего не придумав. «Что? Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там». «Да черт с ним, пусть скучает», — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил. «Видал?» — сказал Витька. «Когда даю максимальное напряжение, все в порядке». «Экземпляр неудачный», — сказал я наугад. Витька вынул руку из дивана и уставился на меня. «Экземпляр», — сказал он, — «неудачный». Глаза его стали как у дубля. «Экземпляр, экземпляру, люпус эст». «Потом он, наверное, мороженый», — сказал я. Витька меня не слушал. «Где бы рыбу взять?» — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. «Рыбочку бы». «Зачем?» — спросил я. «Верно», — сказал Витька. «Зачем?» «Раз нет другой рыбы», — рассудительно произнес он, — «почему бы не взять другую воду, верно?» «Нет», — возразил я, — «так не пойдет». «А как?» — жадно спросил Витька. «Выметайся отсюда», — сказал я. «Покинь помещение. Куда? А куда хочешь». Он перелез через диван и сгреб меня за грудки. «Ты меня слушай, понял?» — сказал он угрожающе. «На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода в воде рознь. Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств». «Эй, милый», — позвал я его, — «Новый год скоро, не увлекайся так». Он отпустил меня и засуетился. «Куда же я его дел-то? Вот лапоть, куда же я его сунул? А, вот он». Он бросился к стулу, на котором торчком стоял Умклайдет, тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще: «Опомнись, 12-й час, тебя же ждут, Верочка ждет». «Не», — сказал он, — «я им туда дубля послал, хороший дубль, развесистый, дурак дураком, анекдоты, стойку делает, танцует, как вол». Он крутил в руках Умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз. «Выметайся, говорят тебе», — заорал я в отчаянии. Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джином и стал смотреть. Витька замер в классической позе для материального заклинания, позиция мартихор. Над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез мерседес, исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул Умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джину окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька, напряжение упало, сбегай в аккумуляторную». Кто-то вытряхнул на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жан Жакомо. За ним, с его огромным портфелем под мышкой и с тростью в зубах, семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижератора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления. «Какого дьявола!» — вскричал я и побежал на лестницу. Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже вдвое больше, чем в будний день. В кабинетах и в лабораториях вовсю горели огни. Двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул, треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук мерседесов и рейнт-металлов. А над ним всем этим раскатистый и победительный рык Федора Семеновича. «Это хорошо! Это здорово! Вы молодец, голубчик! Но какой дурак выключил генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян. Они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны. «А, Саша!» — приветливо сказал Эдик. «Здравствуй, Саша!» «Сашка, посторонись с дороги!» — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. «Заноси, заноси!» Я схватил его за ворот. «Ты почему в институте?» «Как ты сюда попал?» через дверь пусти!» — сказал Володя. «Эдька, еще правее!» «Ну, ты видишь, что не проходит!» Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу», — бормотал, прыгая через четыре ступеньки. «Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору». Макродемоны, вход и выход, вместо того, чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфорицируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности вход сорвал банк примерно в 70 миллиардов молекул у забывшего свои обязанности выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале. И знал об этом только один Витька Корнеев. Заговор решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые, веселые сотрудники. Но и метет. Все уши забило. И ты тоже ушел? Да ну, скукотища, напились все. Дай, думаю, лучше пойду поработаю, оставил им дубля и ушел. Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки, не помогает. А если пучок электронов, масса большая, ну тогда фотонов, Алексей. У тебя лазер свободный есть, ну давай хоть газовый. Галка, как же ты мужа-то оставила? А я еще час назад вышел. Если хочешь знать, в сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня. Ну и так далее. Я понял, что не оправдал. Не оправдал доверие. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов. Оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что бы было, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич. По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джина. Джин, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джан-Бен-Джана и закрытым сверху мощным магнитным полем. Джина стегали высоковольтными разрядами. Он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл. «Ну, хватит, ну, отстаньте, я больше не буду. Ой-ой-ой-ой-ой, ну, я же совсем тихий». У пульта разрядника стояли спокойные, не мигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки. Я подошел к ним. «А, Сашка», —